Контрданс.
Контрданс.
Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Добрый вечер. Сегодня «Контрданс» рассказывает о Нижинском, о его первой работе в Дягилевской труппе, о «Фавне». И еще я очень бы хотела почитать сегодня фрагменты из дневника Нижинского. Это уникальный документ человека, который, наверное, не выдержал испытания несвободой, испытания насилия над собой, над своим мозгом. Потому что не только Дягилев насиловал творческую природу Нижинского. И, в общем, это насилие дало замечательный результат, потому что появилось 4 балета, которые удивительным образом изменили историю хореографического театра. Но еще и это насилие Дягилева над Нижинским, над его творческой волей, творческими импульсами, дало страшное последствие для Нижинского. Нижинский потерял разум. И, в общем, его хватило на очень маленький период времени работы в труппе Дягилева и вообще работы в балете. Рассказывая о Нижинском, я хочу показать фрагменты из музыки к балету «Жизель» Адана. Это особенная запись, это запись Караяна. Почему «Жизель»? Но не только потому, что героиня этого балета сходит с ума, когда понимает, что ее обманул любимый. Еще, на мой взгляд, музыка к этому балету очень точно ложится на дневник Нижинского. И еще потому, что в 80-е годы выдающийся хореограф Мацек сделал свою «Жизель». В главной партии была его жена Анна Лагуна, и действие этого балета Эк перенес в сумасшедший дом. Первый спектакль «Послеполуденный отдых Фавна», музыка Дебюсси. Это абсолютная идея Дягилева и абсолютное неумение Нижинского справиться с этим насилием и подчинение этому насилию. И в результате уникальный, невероятный, волшебный, шокирующий балет. 9 минут исповеди, откровения о юношеской природе первого чувства, первых прикосновений, первого желания, первой мечты, первого пробуждения тела и вожделения в нем. Это такое нарастание, все 9 минут, это нарастание желания, нарастание мощи всего мышечного аппарата.
Тело Нижинского Фавна плотно облегало сплошное трико светло-кофейного цвета с большими коричневыми пятнами, задуманные и исполненные так, что невозможно было понять, где кончается костюм и начинается тело. Создавалось полное впечатление естественной кожи сказочного существа. Бедра обвивала гирлянда из зеленых растений, заканчивающаяся сзади маленьким хвостиком. Голову покрывал золотой парик с 2 торчащими завитками-рожками. Перед зрителем представал сам юный Фавн – полуживотное, получеловек. Из воспоминаний Рамолы Нижинской.
Дягилевское приглашение Нижинскому в труппу русских балетов было очень ко времени, потому что Нижинский бедствовал, он жил один с матерью, и, в общем, у него не было достаточных средств, чтобы жить вольготно. И поскольку дневник был написан уже таким мерцающим сознанием, и как у всякого человека нездорового, рождения неких мифов, которые происходят внутри сознания, подсознания, дали толчок к тому, что Нижинский сам эти мифы выдумывал про себя и про Дягилева, и про работу в балете, и веровал в них, и писал о них, и, в общем, трудно понять, что из них правда, что вымысел, что было, что не было. Но этот дневник Нижинского, который Рамола, жена Нижинского, нашла спрятанным в детских вещах дочери, конечно, все существо Нижинского сопротивлялось насилию и подчинению, которого требовал Дягилев. И в этом дневнике Нижинский все время возвращается к разговору со своим другом, со своим тираном, со своим богом, с Дягилевым. Он все время с ним находится в диалоге. Вот первый фрагмент из дневника.
«Дягилев – страшный человек. Я не люблю страшных людей, хотя не способен причинить им зло и не хочу, чтобы их уничтожали. Следует остерегаться их. Это орлы, которые не дают жить маленьким птицам. Я, однако, люблю их, и только Бог имеет право на их жизнь, которую Он в них вдохнул, а я не имею права быть их судьей. Это не мешает мне говорить им правду и исправлять то зло, которое они сделали». Дягилев испорченный человек, он любит мальчиков. Необходимо сделать все возможное, чтобы не позволить этим людям осуществлять такие дела, но не следует их сажать в тюрьму или мучить. Христос не антихрист, как сказал Мережковский. Достоевский написал что-то по поводу палки о двух концах. И Толстой говорил о дереве, имеющем корни и ветви. Дягилев до меня любил мужчину. Я понял, что он любил его физически и желал взаимности. Дягилев разбил в нем страсть к произведениям искусства. В Мясине – любовь к славе. Что касается меня, то я не испытывал страсти ни к произведениям искусства, ни к славе. Заметив это, Дягилев мною более не интересовался, вследствие чего я начал ухаживать за девицами. Они были в моем вкусе. Дягилев воображал, что я расстроен, но это было не так. Я занимался танцем и начал сам сочинять балеты, что не нравилось Дягилеву, который не хотел, чтобы я предпринимал что-либо самостоятельно. Часто эти разногласия приводили нас к разладу. Я стал закрывать на ключ дверь наших смежных комнат и никого не впускал. Этот человек, который держал мою жизнь в своих руках, пугал меня. Я не покидал более своей квартиры. Дягилев, также остававшийся один, раздражался от того, что люди могли заметить нашу ссору. Он выходил из себя, когда его спрашивали, что происходит с Нижинским. Он любил уверять, что я являюсь во всем его учеником. Я от этого отказывался. И часто мы ссорились на людях. Однажды в лондонской гостинице он даже обратился за помощью к Стравинскому, который стал на сторону Дягилева, думая, что тот оставит меня в покое. И я начал ненавидеть Стравинского, потому что он защищал неправое дело. Я сделал вид, что сдался, и Стравинский решил, что я плохой человек. В 21 год человек молод и не лишен недостатков. Тем не менее, я всегда пытался избавиться от своих. Чувствуя, что я не нравлюсь, я напускал на себя неприятный тон. Я не любил Дягилева, однако жил с ним. Но я возненавидел его со дня первого с ним знакомства. Он навязался мне, пользуясь моей бедностью, поскольку 65 рублей в месяц хватало нам с матерью лишь на то, чтобы не умереть с голода.
Работа над Фавном шла очень долго, и Дягилев, желая, чтобы его фаворит получил успех на поприще постановщика хореографии, предоставил ему все возможности для того, чтобы этот успех к нему пришел. Репетиций было очень много. Фокин, который параллельно ставил Дафниса и Хлою, очень ревновал, потому что ему практически не давали репетиций и не давали встреч с труппой. Фокин очень нервно и ревностно воспринял то, что делает Нижинский. Вот что пишет Фокин в своих воспоминаниях. «Однажды, кончив репетицию в каком-то верхнем фойе театра, Я спускался вниз. Со сцены доносились звуки Дебюсси. Я поставил уже почти весь балет «Дафнис», хотя ничего еще как следует не разучил. Осталось поставить только громадный финал. У Нижинского балет готов. Я решил посмотреть. Вошел в темный зал. Сел на балконе. Смотрю. Балет близок к концу. Нимфа убегает от Фавна. Он берет часть оставшейся ее одежды, идет на горку и медленно ложится на тряпку. Я не верил своим глазам. Один из видов сексуального извращения будет на днях демонстрироваться перед многочисленной публикой, где будут молодые девушки. Это же скандал, но, может быть, скандал-то и нужен. Дягилев знает, что делает в театре. Все это привлечет внимание к сезону. Но разве все другие средства исчерпаны? Разве нельзя другими, более чистыми путями привлечь публику, заинтересовать ее? Действительно, 9-минутный балет «Послеполуденный отдых Фавна» заканчивается пронзительным движением, которое вызвало огромный скандал в зале. Сейчас, глядя на этот финал балета, понимаешь, как он прекрасен, этот финал, и ничего скабрёзного, ничего грязного в этом финале нет. В этом финале откровение юношеского тела, познавшего любовь, познавшего физическую любовь. Но тогда Фокин категорически не принял ни балет, ни новую пластику, потому что так раньше не двигались. Я думаю, что вообще Нижинский от того, что он был свободен внутренне и, в общем, даже и от знаний. Фокин, он был человеком невероятной образованности, чего невозможно сказать о Нижинском. И вот эта свобода от знаний в совокупности с гениальностью, она и дала какой-то невероятный плод, который вылился в этой фантазии, в этих четырех поставленных Нижинским балетах. И, конечно, Фавн первый и наичудеснейший из этих четырех.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Смена фигур.
Воспоминания Фокина. Перед спектаклем Нижинского были приняты особые небывалые меры для успеха балета. В фойе театра в день генеральной репетиции был устроен прием для публики и критиков, чего перед другими балетами в течение 4 сезонов ни разу не делалось. Пропаганда велась полным ходом. Потом был показан балет. Не было, конечно, ни одного протеста, не было возмущения, которым разразилась публика на первом спектакле, но не было и ни единого хлопка. Явление тоже невиданное. Опустился занавес и полное молчание. После тягостных минут, во время которых происходило шепотом совещание, на сцене показался импресарио, сотрудник Дягилева по парижским спектаклям. Он объяснил публике, что такое новое зрелище не может быть понято с первого раза, и потому дирекция предлагает посмотреть балет еще раз. Повторили, раздались жидкие аплодисменты. На спектакле балет прошел совершенно иначе. Часть публики сразу поняла и разразилась аплодисментами. Часть всеми способами протестовала. Чем больше росли протесты, тем более увеличивались аплодисменты. Скандал, сенсация, борьба партий – было все, что нужно. В день премьеры Фавна с этим балетом дали «Видение розы». Корсавин и Нижинский прекрасно танцевали. После балета они вывели меня на сцену, мы вместе кланялись, успех был большой, преувеличенный, демонстративный, как мне показалось. Меня поразило, что в защиту Нижинского выступил Роден, великий Роден. Я не мог понять этого факта.
Агюст Роден, сидевший в ложе рядом со сценой, встал и закричал «Браво, браво!». Другие засвистели. Неслись возгласы «Бис, бис!», сногсшибательно, нелепо, неслыханно, бесподобно. Взрывы аплодисментов нарастали. Все громко делились впечатлениями. Интеллектуальный Париж раскололся на два лагеря – про и контра Фавна. Но одобряющих спектакль зрителей было большинство. Из воспоминаний Рамолы Нижинской.
Конечно, Роден, посмотрев это чудесное зрелище под названием «Послеполуденный отдых фавна», не мог остаться равнодушным. И это совсем не значит, что на него влиял Дягилев и гомосексуальные его пристрастия. Абсолютно нет. Это было прекрасно, и Роден, как человек, который смотрел в будущее, понимал это новое прекрасное, не мог это не оценить. Вот еще один фрагмент.
Дягилев, который любил, чтобы на него обращали внимание, носил монокль. Заметив, что он ему совершенно не нужен, я спросил, для чего он его носит. И он ответил, что зрение этого глаза, на котором он носит монокль, у него слабее. Я понял, что Дягилев обманывает меня. И так расстроился, что больше не испытывал к нему никакого доверия. Начиная с этого дня, я прилагал все усилия, чтобы развиваться независимо. Хотя я делал вид, что я все еще его ученик. Мое притворство не ускользнуло от него. Он злился на меня, но зная, что притворяется сам, он не отпускал меня. Я начал открыто ненавидеть его. Однажды на улице в Париже я дал ему тумака, чтобы показать, что не боюсь его. Но в тот момент, когда я пошел в другую сторону, он ударил меня тростью. Затем, подумав, что я совсем покидаю его, он побежал за мной. Я шел спокойно, боясь, что люди заметят нас, так как некоторые начали уже посматривать. Отталкивая его, я ушиб ногу. Однако я действовал не грубо. Он вызывал у меня не гнев, а только грусть. Я плакал. В то время, как он меня бронил, я ощутил такую подавленность, как будто множество кошек царапали мне душу. Я был сам не свой. Мы медленно шли рядом, я даже не помню куда. После этого события мы долго жили вместе. Я был печален и одинок. Я плакал.
И вот еще один фрагмент, очень тяжелый. Его Нежинский назвал «Письмо Сергею Павловичу Дягилеву. Мужчине».
«Я не сумел бы дать вам имя, ибо не могу найти подходящего. Я пишу, поверьте, без враждебного чувства, а также без ненависти, настолько спокойно, насколько я способен. Я не научился выражаться красивыми фразами, но я не против того, чтобы ознакомить вас с моими мыслями. Я вас не боюсь». Я знаю, что в глубине сердца у вас нет ненависти ко мне. Я люблю вас как человеческое существо, но я больше не желаю иметь с вами ничего общего. Однако мне хотелось, чтобы вы знали, что я не прекращаю работать, я не мертвый. Как бы я мог быть таковым, когда Бог живет во мне, а я в нем? Все мое время занято танцем, и я непрерывно делаю успехи. Я пишу, когда это только возможно». Но не такие красивые фразы, как вы любите. У меня нет, как у вас, заботы о создании труппы. Мои заботы касаются не только театральных трупп, но всего человеческого рода. Вы мертвец. Смерть просматривается во всех ваших начинаниях. Зная вас, как моего злейшего врага, я не могу назвать вас другом, но сказав это, я не имею других мыслей в отношении вас. Недружественность проникнута смертью, а я стремлюсь к жизни. Вы злой. Вы сказали, что я сумасшедший, а я уверен, что это вы таковы. Вы, может быть, любите видеть людей, унижающихся, а я отказываюсь унизиться. Я не хочу вашей улыбки, которую рисует смерть. Свою улыбку я потерял, но не могу себя упрекнуть в том, что я либо разрушил. Цель моего письма не развлечь вас, но наоборот, заставить вас плакать. Я знаю вас как существо хитрое. Прежде, когда я жил с вами, я часто давал волю своим нервам, но моя мысль была выше, чем все эти мальчишества, так как Бог находится рядом со мной. Вы же не что иное, как животное, совершенно не знающее, что такое любовь. Не старайтесь раздумывать, следить. Я больше не ваш, как и вы не мой. Чувства мои остаются прежними. Всегда ваш, но на расстоянии. В прошлом, по вашему примеру, я забыл Бога, однако я его вновь обрел. Много что надо было бы вам сказать. Знаете только, что я не рассчитываю никогда больше с вами работать. Мы преследуем совершенно разные цели. Вы лицемер, я не хочу быть таким. Так как если это не служит совершению доброго и хорошего дела, я не могу терпеть лицемерие. Вы плохой человек. Вы не царь, не вождь и не мой император, а только вредный человек, который желает зла тому, кто не желает его вам. Мне. Существу полному нежности, которое пытается написать для вас колыбельную, убаюкивающую песню. Спите спокойно, спите. Спите спокойно. Мужчина мужчине. Вацлав Нежинский.
И последний фрагмент, абсолютно душераздирающий, это эпилог, фрагмент из эпилога, вот эти строчки.
Я чувствую боль. Я болен душой. Душой, а не умом. Доктор не понимает моей болезни. Я знаю, что мне нужно, чтобы я был здоров. Моя болезнь слишком велика, чтобы меня можно было скоро вылечить. Я неизлечим. Я болен душой, я беден, я нищ, я несчастлив, я ужасен, я знаю, что все будут страдать, ибо я знаю, что меня почувствуют, я знаю хорошо, что мне надо. Я человек сильный, а не слабый. Я не болен телом, я болен душой. Все это поймут и почувствуют. Я человек, а не зверь. Я люблю всех.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.